Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Марк Гальперин.
Да, добрый вечер. Начинаем.
Угу. Мы сегодня назвали нашу передачу «Будущее России после смены власти», поскольку периодически, часто даже возникают вопросы, ну, эту власть вы критикуете, а что вы советуете или что вы предлагаете сделать дальше? То есть речь идет о той программе, тех программных установках, которые мы предлагаем, либо же о той конструкции общества, которую мы видим после того, как власть вот сменится с этой нещадно критикуемой уже многие десятилетия схемы на какую-то другую, более прогрессивную. Еще, собственно, эта прогрессивная власть должна состоять, и чем она будет лучше, тем та, которая уже существует. Ну, на этот вопрос у нас, возможно, есть сходные, возможно, разные ответы. Но давайте вот предоставим слово Марку, потому что у него есть какая-то на этот счет программа. О своей я скажу чуть позже.
Потом, да, Марк. Но небольшая преамбула. Дело в том, что очень часто меня спрашивают, ну что там, шило на мыло менять и прочее, или там покажите свою программу, а потом я еще подумаю, идти за вами или нет. В общем, эти вопросы задают люди, которые не очень интересуются вот будущим, а, ну просто хотят потроллить или там подколоть, или еще что-то сделать такое вот неприятное. Настоящим людям, у которых, ну, горит сердце, кто хочет лучшего для своей страны, ему и так ясно, что вот сейчас мы находимся, ну, в полутоталитарном, авторитарном государстве, и уж точно он знает, что после смены будут, ну, совершенно лучшие времена. Не нужно допытывать у политиков, а как будет впереди и прочее. Но будет лучше в любом случае. Если прогнать воров, будет лучше. Но, тем не менее, поскольку мы политики, мы не можем уходить от ответа и сказать просто «будет лучше». Ну вот, отвечаем и троллям, и тем, кто, может быть, только начинает свои первые шаги в политике, ну, надо разъяснить элементарные вещи. Ну, с этого и начнем, с того, с чего строится демократия. Я вообще вижу свою страну демократической, поэтому если меня спрашивают, что будет в будущем, я отвечу. Три столпа демократии у нас должны быть. Первое – честные выборы, свободные СМИ и независимый суд. Дальше уже другие реформы нужно будет делать, но, по крайней мере, на этих трех столпах зиждется цивилизованное демократическое общество. Вот такое у меня вступление, и мы можем более подробно начать наш эфир.
Ну, ты как бы кратко, так сказать, обосновал свои тезисы, и на самом деле я с большинством из них готов согласиться. Вот, в частности, то, что должны быть свободные СМИ, то, что должен быть честный суд, и то, что он должен быть независимым. Но я думаю, что одной прокламации этих принципов этого недостаточно. Более того, я думаю, что каждая из властей, она, ну и честные выборы, естественно, да. Я думаю, что каждая из властей приходила в России, да, во всяком случае, с этими лозунгами власти. Говоря, что предыдущая власть, у нее не было ни честного суда, ни свободной прессы, ни честных выборов. А вот мы сейчас придем и это все установим. И поскольку это было уже по Октябрьской революции, вот, так сказать, хотя был какой-то период, когда там было более-менее благополучно по сравнению с предыдущим, предшествующим царским периодом. Но потом все скатывалось на круги своя. То есть власть подминала под себя и вот эти вот независимые выборы, и СМИ, и честный суд. И надо сказать, что, на мой взгляд, этот процесс происходит во всех странах в той или иной степени. В том числе тех странах, которые сейчас считаются эталонно-демократическими. Я имею в виду, например, Соединенные Штаты, те же самые, так сказать, ту же самую Францию, которую я хорошо знаю, Европу вообще. Можно говорить о том, что там чуть лучше, чуть хуже по сравнению, так сказать, с общим состоянием дел. Но в целом то, что власть подминает под свои политические задачи все вот эти вот институты, это, по-моему, уже стало данностью. Ну, например, вот суды, как бы они ни формировались на сегодняшний день разными властями, да, они так или иначе, во-первых, под нее подстраиваются, во-вторых, принимают политические решения явно в ее интересах. Ну, возьмем какой-нибудь недавний случай. Ну, например, освобождение там гражданки Бутиной в Соединенных Штатах. Я сознательно не беру российскую систему судебную, потому что мы на ее счет можем столько сейчас комьев накидать всего, и будем правы, кстати сказать, что заново разбирать это, ну, просто не имеет смысла. Я, когда говорю, так сказать, про случай с Бутиной, да, я вовсе не имею в виду, что родительская система белая и пушистая. Чтобы меня сразу поняли однозначно. Я беру как раз эталонный, как бы, пример, да, справедливого судейства, потому что, ну, не справедливого судейства, а, скажем, судебной системы, которая построена независимо от исполнительной власти, действительно построена независимо от исполнительной власти, где существуют реальные выборы судей, они действительно существуют в Соединенных Штатах. Но в конечном итоге эти судьи так или иначе выполняют политический заказ этой власти, потому что когда существует система, при которой, ну, грубо говоря, гражданки России, да, ну, это могла быть любая другая, потому что то же самое происходит и с американцами. Говорят, что либо вы сейчас признаете себя в каком-то одном преступлении, получите 1.5 года, либо вы будете, так сказать, отстаивать свою правоту и получите 15. Ну, вот такая у нас договоренность с вами сразу же. Понимаете? В общем-то, как ни крути, это нельзя назвать, так сказать, совершенным правосудием. Даже в этом контексте. Мы же говорим все-таки не о том, чтобы скопировать какой-то западный образец, и тогда будет чуть лучше, чем у нас сейчас. Мы же хотим все-таки построить справедливое какое-то общество, да, которое было бы свободно от тех и других дефектов, которые существуют в этой системе. То же самое про свободные выборы. Мы с Марком уже касались этой темы, и в предыдущих репортажах там с Игорем Артемовым, в частности, ну, например, о выборной системе в Соединенных Штатах. Опять же, специально не говорю о выборной системе в России, потому что, ну, это полный отстой, это вообще полная управляемая, так сказать, фальсифицируемая и имитируемая система выборов, которая при помощи Центра избиркома и системы Госвыбора рисует те столбики, которые необходимы. Мы уже говорили на эту тему кучу раз, я просто не хочу повторяться, да. Но даже в эталонной системе, как говорится, на солнце есть пятна, и они достаточно крупные. Когда Трамп говорил о том, что на его выборах, так сказать, было как минимум 2 миллиона брошенных голосов, но он говорил, видимо, зная все-таки сюжет, потому что на самом деле он находится в достаточно компетентном месте, чтобы отслеживать это. И это заодно, кстати, выборная система Соединенных Штатов. Ну, мы о ней говорили более подробно с Игорем Артемовым, который находится сейчас в США, в частности, системой тех же самых выборных каруселей, тех же самых избирателей, которые ездят голосовать там по разным штатам и накручивают таким образом счетчик. Ну, просто хочу сказать, что система не идеальна. По Франции, ну, тут с какого конца не начни, у них результаты выборов подсчитывает Министерство внутренних дел. Вот просто так. Представьте себе нашу ментовку, которая подсчитывает результаты выборов. По Франции она не такая. Но это все равно зависимое от президента страны структура. Вот как она их подсчитывает и как верно, ну, как говорится, в жене Цезаря сомневаться не принято. Вот считается, что она подсчитывает все абсолютно кристально честно. Может быть, так оно и есть. А может быть и нет. Но это никто не проверит, потому что никакой системы дальше, так сказать, проверки этого подсчета не предусмотрено. Вот оно как сказало, так и есть. Знаете, поэтому, наверное, в общих случаях это действует там как-то сравнительно цивилизованно, без каких-то махровых подтасовок. Но когда наступают не общие случаи, я думаю, что эта система может работать и наоборот. Как это происходит, например, в России, да, и так далее. То есть, я это все говорю к тому, что система представительной демократии, в том виде, который она существует сейчас в самых разных странах, она не просто и не идеальна, она изжила себя. И поэтому, сколько ее не совершенствует, сколько дальше не подкручивает, так сказать, различные винтики, она все равно будет оставаться порочной, коррупционной, при которой те, кто держит в руках рычаги власти, будут реально манипулировать всей этой машиной. Вот в наилучшем виде, наверное, как это происходит сейчас, видно сейчас вот на примере Объединенной Европы. Вот сейчас в ЕС происходит как бы смена караула. Там председатель Еврокомиссии, это так деликатно называется пост, да, председатель Еврокомиссии, ну как бы фигня какая-то, да, в наших ушах. На самом деле это председатель европейского правительства, грубо говоря. Вот Юнкер из Люксембурга, он уходит в отставку. 1 ноября. Его заменяет там леди какая-то фон дер Ляйен, которая была министром обороны из Германии. Она должна сформировать свое новое правительство. Вот идет сейчас жуткая драка за посты в этом правительстве. Каждая страна должна назначить одного какого-то еврокомиссара, а ему должны утвердить должность. Это все должно пройти через Европейский парламент. Тут начинается борьба интересов. Слухи у кого что есть. Одного французского еврокомиссара не утвердили. Там был страшный скандал. Вместо него поставили другого, предложили. И его опять рискуют не утвердить. Почему? Из-за чего скандал-то вроде бы? Система представительной демократии, тут все проверяется. Да фикс два проверяется. Потому что на самом деле тот, кто держит в руках министерский пост, он реально управляет этими полномочиями. А от депутатов он, попросту говоря, отбрехивается. Вот. Чуть лучше, чуть меньше, чуть хуже. Ну, это, как говорится, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Понимаете? И это реальность сегодняшнего дня европейского сообщества. Это не то, чтобы это возникло там какому-то, по поводу какого-то кризиса. Поэтому я говорю о порочности системы представительной демократии вообще. Можем говорить, что это лучше, чем диктатура, это лучше, чем там какой-нибудь режим, там, не знаю, в какой-нибудь Гвинее-Бисау, там, или, я не знаю, еще в какой-нибудь Зимбабве. Это все будет правда, но это все равно не идеал. Понимаете? А нам все-таки надо, если мы хотим предлагать будущее, мыслить какую-то более правильную структуру. И я считаю, что в настоящее время и создались условия и возможности для того, чтобы внедрить принцип прямой демократии. То есть прямую демократию вообще как таковую, как альтернативу представительному управлению. Не просто как дополнение к ней, какой-то аксессуар. Знаете, мы теперь и ваше мнение будем спрашивать. Раньше мы просто у вас брали, так сказать, голоса и считали, что мы управляем от вашего имени. А теперь кое о чем будем вас иногда и спрашивать. Ну, типа как происходит у нас сейчас в Москве с системой «Активный гражданин». Кстати, я являюсь ее активным участником, с удовольствием наблюдаю за ее функционированием. Почему? Потому что это попытка как-то запустить и, ну, что ли, проверить на ходу, да, этот механизм в том виде, в котором он есть. Он работает по пустякам. Он задает какие-то хреновые какие-то вопросы, которые гроша ломаного не стоят. Понимаешь? Типа там, какую программу в зимних парках, так сказать, хотите осуществить, там, или какого цвета будут скамейки на стадионе. Я понимаю, что это хрень. Понимаете? И каждый из нас, я думаю, это понимает. Но это все-таки какая-то проверка системы, так сказать, голосования, активности граждан, способности, насколько они готовы реагировать на участие в этой системе в реальном времени и на реальном проекте. И за это ей спасибо уже. Понимаете? То есть можно было, как говорится, проверять эту систему на мышах, а можно все-таки на людях. Вот. Тем более, что это им ничем опасным для здоровья не грозит. И с этой точки зрения, я думаю, она представляет собой ценность, несмотря на то, что она запущена там нынешней властью со всеми оговорками, которые эта власть может собой представлять. Поэтому я считаю, что реальной альтернативой, реальным будущим для России в этой исторической перспективе может быть именно и только система прямой демократии, которую сейчас возможно осуществить. Это будет система, которая опирается на несравненно большее число граждан, чем нынешние депутаты, всякого рода избранные лица там, и прочее, которые существуют сейчас, в каком бы объеме они ни были. Там 450 депутатов, как в Думе, 1000 депутатов, как было в съезде народных депутатов, или 1500, как в союзном съезде. Все равно число принимающих участие в системе прямой демократии это гораздо выше, несмотря на то, что участие в ней добровольное. Вот по России, то есть по Москве, это все-таки регулярно принимает голосование порядка 100 тысяч человек, а задействовано в ней до миллиона или полутора миллионов даже граждан. Я так точно последние цифры не помню. Поэтому это перспектива, с одной стороны. Но с другой стороны, это, естественно, не единственный возможный идеал, потому что я считаю, что вообще, когда речь идет о каком-либо голосовании, неважно о голосовании или в системе представительной демократии, то есть за депутатов, или голосовании в системе прямой демократии, главное условие того, чтобы это голосование можно было бы принимать в расчет, оно должно быть проверяемым. Причем проверяемым на уровне конкретного гражданина. Вот я, допустим, поучаствовал в этой системе, я отдал голос. И в конечном итоге вот этого вот голосования я должен знать и быть уверенным, за кого мой голос был засчитан и кому он пошел. Вот как только этой системы не существует, любая другая система, в том числе и прямой демократии, основанная на голосовании, она выродится в ту или иную степень манипуляции или подтасовок, как сейчас у нас происходит в газ-выборы, да? При которой ты голос отдал, и спасибо, тебе поставили галочку, у вас голос засчитан. Но куда он в итоге пошел и кто его считал, И вот каким образом он вывел из этого эти столбики, это остается тайной за семью печатью. Типа, мы все сделали верно, верьте в наши честные глаза, разве они могут лгать? Вот посмотрите на все эти кремлевские морды из центра избиркома, да, начиная с госпожи Панфиловой, и включая всех ее присных, включая вышестоящих начальников. Вот посмотрите это внимательно, подумайте, могут они лгать? Могут, еще как. Это их, собственно, основная профессия. И вот еще раз тиражировать ту же самую систему на любую другую схему, в том числе прямой демократии, конечно, это было бы ошибкой. Вот. Необходимо создавать систему, которая была бы закреплена конституционно, в которой не только была бы реализована прямая демократия, поскольку это технически сейчас возможно. Вот еще 20 лет назад или 30 лет назад это было невозможно. Это было хорошее пожелание, но осуществить его, пардон, негде. Ну, за исключением, там, может быть, там, какого-то поселкового совета или такого уровня. А сейчас это реально возможно. Вот. Поэтому я считаю, что будущая перспектива России состоит именно в этом. Извините за долгое вступление, Марк, пожалуйста.
Да, ну я скажу о том, что мы коснулись этих трех китов демократии: выборы, СМИ и суд. Просто сейчас мы находимся на той ступени, когда нам недоступны ни честные выборы, ни свободные СМИ, ни независимый суд. Поэтому хотя бы пусть будет не прямая демократия, за которую я тоже ратую, и за которую ратует, может быть, твой нелюбимый Мальцев. Но эта тема прокачивается. Но нам сейчас не до прямой демократии. Мы не можем сделать ее, потому что полностью у нас отобрали все средства, все демократические институты разрушены. Поэтому вот по щелчку пальцев перейти на прямую демократию не получится. Хотя технические средства действительно есть. Вот в интернете зарегистрировался, получил электронную подпись и вперед, голосуй хоть каждый день. Но давайте хотя бы сделаем вот не прямую демократию, а через депутатов, через представителей. Ну, кстати говоря, о США, там вот представительная демократия дважды сыграла злую шутку. Гор проиграл Бушу-младшему, несмотря на то, что больше половины было выборщиков, избирателей за Гора, а количество выборщиков было больше за Буша-младшего. Такая же система, такую же ошибку допустила система и при последних выборах. Хиллари Клинтон проиграла Трампу именно по выборщикам, а большее количество избирателей за нее проголосовало. Ну вот это идет от Соединенных Штатов, когда действительно были не очень грамотные люди, и они просто доверяли свои голоса вот этим выборщикам, которые разбирались в политике и могли даже голосовать против мнения народа. Но будем считать, что эти недочеты США исправят в будущем, но нам бы хотя бы просто организовать честные выборы, пусть даже через представителей, пусть через делегатов, через вот депутатов, хотя бы до этого дойти. Ну, мы уже коснулись СМИ, те же самые Штаты говорят, значит, пятая, какая-то там поправка, я уже не знаю, что, значит, свобода слова священна, нельзя, в общем, зажимать свободу слова, говорить все, что хочешь. Вот. Ну и независимый суд, это тоже очень важно. В нашей Конституции, к сожалению, значит, президент назначает федеральных судей, Путин назначает федеральных судей, но это никуда не годится. То есть вот концентрация власти в руках одного человека, которая сейчас закреплена в Конституции, это неправильно. По нашей Конституции 93 года, там с поправками вот нынешними, значит, но поправки касались только сроков президентского правления и депутатов Думы, значит, это все надо убирать, делать не 6,5 лет, а 4 года. И, ну, естественно, соблюдать подряд, не подряд, просто два срока и не более, ни в какой вариации. Значит, это надо сделать. И, конечно же, обрубить вот эти мощные рычаги правления, которые сосредоточены у президента. это и министр, он и главный командующий, и министр иностранных дел назначает, и прокурора, и конституционного, главу Конституционного суда, и судей, и министр и Центробанк ему подчиняется. В общем, все ему, семь рычагов власти, семь ветвей власти подчиняются по нынешней Конституции президенту. Я против этого. Я за то, чтобы была парламентско-президентская республика. Я не против президента. Страну должен представлять человек во внешнем мире. Он должен управлять каким-то, иметь рычаги в критических ситуациях. Но в целом уклон должен быть на парламентаризм. Что касается выборов, то неплохо бы к выборам прибавить и избрание судей. Не всех, конечно же, но верховных судей хотя бы. И то же самое полицейских. Конечно же, не нужно назначать полицейских, имеется в виду, не нужно выбирать всех полицейских, но хотя бы городских, я не знаю, глав полиции нужно действительно избирать. И мы можем сейчас продолжить другие столпы, что называется, пройти, не обязательно только вот о тех трех, что я сказал. Но я передам тебе слово, а потом продолжу.
Ну да, я начну с конца, с того, что ты говоришь, о том, что, во-первых, выборы шерифов это или муниципальной полиции, это совершенно нормально, тем более, что существует полиция во многих странах разных уровней, и она отнюдь не мешает друг другу, и, так сказать, одна полиция может дополняться другой с распределением ролей по законодательству и выбором шефа полиции, поскольку местный уровень полиции, он же оказывается, как мы видим по своей практике, и наиболее коррумпированным, поскольку, когда он сталкивается с гражданами, да, непосредственно, то там как бы и происходит вот основной очаг мелкой коррупции, из которой, кстати, потом вырастает крупная, потому что, когда люди растут в чинах, да, они дальше, приучившись, как говорится, брать в лапу на нижнем уровне, они дальше уже начинают эту систему смело внедрять в жизнь и достигают, там не рождаются сразу генералы-коррупционеры, они вырастают из капитанов, так сказать, полковников, капитанов, а те, соответственно, из лейтенантов. Поэтому душить-то надо это все в зародыше. И идея вот в этом смысле честного шерифа, которого хотя бы знают граждане, да, и которые уверены поэтому по каким-то своим местным критериям в его ценности, она является очень серьезным остановкой в этой коррупции. Не говоря уже о том, что и большинство граждан страдает от нее на чисто бытовом уровне. Да? Коррумпированные гаишники, коррумпированные, так сказать, следователи, там, которые не открывают дела, да? Коррумпированные. Или наоборот, открывают их тогда, когда, так сказать, это является политическим заказом и прочее, прочее. Значит, один пласт. Насчет выборности судей. Ну, вообще-то, это новелла из советского времени. В советское время судьи-то были выборными. Их не хватало, так сказать, не хватало альтернативных выборов, я согласен. Но принципиальный институт выборов существовал. То есть судья все-таки появлялся как выборное лицо, не как результат назначения кого-то сверху, да, а как результат выборов. Его ставили партийные органы, я имею в виду поздний советский период. Советские органы там ставили, выбирали кандидатуры и так далее. Но институт выборов как таковой существовал. И он не отвергался с самых первых лет советской власти. Когда, кстати, еще это было не так. Когда система номенклатуры как таковой не существовала. Номенклатура это уже позднее изобретение, там где-то 20-30-х годов, а изначально все-таки это было не так. Значит, поэтому внедрение выборной системы, это возвращение, вернее, к выборной системе с альтернативой выборов, ну, естественно, со сроком, на который выбираются, это совершенно нормально для судей. Потому что когда сейчас судьями становятся девочки из секретарш суда, которые хорошо понимают там все эти блатные завязки, а реально их назначают все равно не президент, а департамент по судебным делам при Верховном суде, который, в свою очередь, опирается на мнение нижестоящих судей. В общем, короче, система самовоспроизводит себя. А президент сверху это просто как бы санкционирует, но имеет возможность, естественно, коль скоро он записан в присутствии, в любой момент в этот процесс вмешаться и поставить какого-то своего, так сказать, свою пешку на ту клетку доски, которую он считает нужным. Разумеется, это никакая не демократия. Вот. Что касается выборов, особенно американских, я хочу поправить, Марка, там, тут, в общем-то, вопрос не в том, что американская демократия дала какой-то сбой, и там вот в силу какого-то парадокса избраны не те, кто, за кого проголосовало большинство граждан. Отцы-основатели Конституции совершенно сознательно внесли в этот принцип институт выборщиков, который они тоже, кстати, не придумали сами по себе. Это институт, который существовал в венецианской демократии достаточно давно. и появился именно потому, что Венецианская демократия, это самая старая республика в истории, она просуществовала более 1000 лет, она всю свою жизнь сознательную боролась против вот этой вот системы коррупции, манипуляции выборами, подкупа, значит, выборных лиц, действий в своих интересах там, и так далее, так далее. Она боролась с этим 1000-летие и не поборола это. Вот одним из способов этой борьбы это были, в частности, выборы дожа, который являлся многоступенчатой такой структурой, вернее, сами выборы являются многоступенчатой структурой, существовавшей в окружении феодального мира, в которой все остальные главы, так сказать, государств были феодальными наследственными князьями. Так вот тогда Венецианская республика практиковала при помощи выборщиков, которые в свою очередь выбирали других выборщиков, те третьих, и каждый не были связаны между собой, и что самое главное, не имели каких-то заинтересованных должностей в правительстве. Да? И вот только последние, там, через несколько итераций происходило выборы дожа. То же самое, собственно, имели в виду и американские законодатели, когда они понимали, что в масштабе страны оценить одного человека на действие, так сказать, насколько он способен действовать в интересах всей страны, практически невозможно. Все будет зависеть от того, насколько удачно он проведет предвыборную кампанию, насколько он сумеет там за себя поднять каких-то, так сказать, энтузиастов, манифестантов и прочее, прочее. И поэтому, чтобы как раз предотвратить такой ход событий, они внедрили в американскую конституцию институт выборщиков, который предполагал, что так сказать, люди на своем локальном уровне, внутри штата там, или полуштата, выберут некое лицо, сведущее в политических проблемах и так далее, которое само лично не будет ни в чем заинтересовано. То есть оно не должно являться ни депутатом, ни сенатором, ни каким-то мэром, ни выборным лицом, никаким, вообще никем. Вот это условие для того, чтобы стать выборщиком. Да? И вот это выборное лицо, которому доверяют избиратели как лицу компетентному, оно сойдется вот в этот вот хурал выборщиков, которые, соответственно, там их число сообразно численности населения штата. То есть каждый выборщик представляет собой определенное количество людей. И вот они уже, так сказать, посовещавшись между собой, как говорится, вот выдвинув там соответствующую кандидатуру, проголосуют за ту или другую. Сами мне при этом, еще раз подчеркиваю, не будучи ни в чем заинтересованы. Эта система работала почти столетие до гражданской войны в Соединенных Штатах, и абортировал ее никто иной, как Авраам Линкольн. Потому что именно он создал вот первую, так сказать, партию, демократическую партию в Соединенных Штатах. Потом появился аналог республиканский. И дальше началась игра в переброску мяча между одними и другими партийными структурами, которая в итоге вылилась в то, что сама система выборщиков была обкастрирована до уровня того, что как проголосовал штат, так и должны голосовать все выборщики. Формально это не так. Формально, подчеркиваю. Потому что не во всех штатах есть условия, в котором выборщики именно обязаны голосовать за то, как, так сказать, их проголосовало большинство. Не во всех штатах и существует, скажем так, какие-то меры воздействия на выборщиков, если вдруг они захотят проголосовать по-другому. Потому что основой остается все равно Конституция США, она основана на том, что выборщики будут выбирать президента и точка, сами, сообразно своей воле и желанию. Но по факту это действует. По факту они уже давно не независимые граждане, они связаны с этими партийными структурами, а те, соответственно, с их кандидатами. То есть, короче говоря, эта конституция как червяком проездена внутри вот этой вот партийными, так сказать, кланами, вот, которые фактически ее действия уже свели в этой части к нулю. Поэтому она остается таким памятником истории, и на нее можно опираться, поскольку она считается действующей. Но надо понимать, что фактически ее уже перевернули вот как раз те самые силы, которые дальше воздействуют в системе представительной демократии. И вообще я хочу сказать, что представительная демократия, как неизбежное зло, о котором говорил Черчилль еще, как о худшей из всех систем, за исключением всех остальных. Потому что, как говорится, ну, когда нет ничего худшего, лучшего, то ну, из чего убирать. Но принцип сам представителя демократии, если вдуматься, он ведь порочен уже потому, что ну, вы выбираете какого-то человека в качестве своего представителя. Представителя чего? Вот, понимаешь, когда мы даем, например, нотариальную доверенность кому-то, да? Ну, например, там, ну, не знаю на что, ну, предположим, на продажу машины. Это не значит, что он заодно может продать твою квартиру, а заодно расписываться тебя во всех, так сказать, твоих делах, а заодно, так сказать, выражать от твоего имени все свое мнение, так сказать, по любому вопросу. А вот тот, кто является твоим представителем, избранным в качестве, так сказать, депутата, он обладает именно такими правами. То есть ты ему доверил как бы все, вообще все от твоего имени. Он может принимать любой закон, он может, так сказать, голосовать, опираясь на то, что ты его выбрал. И это право выбора, оно не лимитировано практически ничем. Потому что, во-первых, оно никоим образом не связано обязательствами, которые этот человек берет на себя, когда он входит на должность. Вот он, например, выдает какие-то предвыборные обещания. И эти обещания говорит, вот я реализую это, то, там, так далее. Ну, не знаю, ну. У нас не часто дают эти обещания, потому что в этом уже нет смысла, когда сами выборы имитируются. Какой смысл давать обещания? Вот, не надо убеждать избирателей, за тебя все сделает Центр избирком. Ну, например, в Соединенных Штатах, да, это принято все-таки. Вот Обама, например, вступал на пост, давал обещание там, закрыть тюрьму Гуантанамо. Ну, например, не закрыл. Но он же шел с этим обещанием, он кричал, декларировал. И что это вместе получается по факту? Это мошенничество вообще. Вот в правовой практике это называется мошенничеством, когда ты обманываешь человека при помощи того, что даешь ему ложное обещание, которое заведомо не можешь выполнить, или не можешь выполнить незаведомо, так сказать, и так далее. Это мошенничество. И вот это вот политическое мошенничество, это на сегодняшний день основной способ действия представительной демократии, там, где она существует еще в более-менее приличных формах. В том смысле, что да, происходят какие-то выборы, борьба кандидатов, там, и так далее, и так далее. За это же надо нести наказание. Если нет наказания за то, что делает человек, вот по сути дела злоупотребляя твоим доверием, значит, как можно дальше говорить о какой-то ответственной власти, о каких-то ответственных представителях? Нету ее этой ответственности. Вот как только вы избрали представителя, он становится перед вами абсолютно безответственным. От вашего имени он может делать все. Отвечает за это ничем. Ну, если только не ввяжется в какой-то коррупционный скандал, где его посадят там за какие-то другие уже дела. Понимаете? Но то, что он вашим доверием может манипулировать как угодно, это 100%. Именно так это всюду и происходит. И стало уже практикой. Поэтому я еще раз обращаю внимание на то, что система представительной демократии, во-первых, порочна по своей сути. Во-вторых, она вовсе не временная альтернатива тому, что ну давайте мы пока проголосуем за депутатов, а потом мы когда-нибудь там в будущем перейдем к прямой демократии там, и так далее. Те, кто получил власть вот таким вот образом, им к прямому демократии стремиться никакого смысла нет. Ее может внедрить только народ и только в результате прямой революции. Потому что иначе все власть придержащие, которые стоят вот именно на этих выборах, они будут защищать свою позицию. Это их хлеб. Они на этом жируют, зарабатывают свои миллиарды. Статус в обществе, возможность манипулировать другими людьми. С чего ради они это откажутся, ради какой-то прямой демократии? Должен быть какой-то же разумный мотив. Этого мотива нет. И поэтому, если этого мотива нет, то чего их тогда убеждать? В том, что там волки должны быть травоядными, понимаешь, не питаться овцами. Они их натуральная пища. Они этими овцами, так сказать, питались в прошлом и будут питаться в будущем. Поэтому прямая демократия – это как, знаете, анекдот с той водой в бассейне, что нельзя, давайте вы сначала научитесь прыгать с вышки, а потом в бассейн воду нальем. Это вот так не получится. То есть надо либо ее внедрять, либо не внедрять. Технические возможности для этого есть. Создать этот процесс, описать его и программу настроить – тоже возможность существует. Я специально упомянул о системе «Активный гражданин» как пример, не как образец для подражания, а как пример. Поэтому я считаю, что всякая надежда на будущее светлое надо строить не в том, что мы исправим какими-то более честными выборами, чем они будут сейчас, ту систему, которая уже существует, да, и поставим на свою шею новых, так сказать, там, неких деятелей, которые будут чуть менее коррумпированы, чем предыдущие. Это надежда, а не факт, это предположение. А надо внедрять ту систему, которая принципиально отвергнет всю эту шайку, которая, так сказать, при помощи якобы честных выборов или сравнительно честных собирается взгромоздиться на нашу шею. Вот, и действовать дальше уже, так сказать, по принципу прямой демократии. Я еще раз напомню, что у нас есть вот Конституция прямой демократии, как пример того, это опыт, который вынесли в Национальной ассамблее при помощи достаточно долгих и длинных обсуждений, который материализовался в неком тексте, который сейчас есть на сайте нашей передачи. Но это просто как доказательство того, что эта система принципиально возможна и реализуема. Вот. А то, что к ней как следствие надо стремиться, а не к какому-то там отдаленному светлому будущему по типу известного советского анекдота про коммунизм, который всегда на горизонте. Вот. Поэтому мне кажется, что это единственная, так сказать, разумная альтернатива тому, что мы имеем сейчас или можем иметь в будущем по американскому, английскому или любому другому примеру. Спасибо.
Да, ну, мы сходимся с тобой в том, что нужна та или иная система выборов. Либо прямая демократия, либо представительская демократия. Я ж не против прямой демократии. Ну, я не очень верю, что можно сразу по щелчку пальцев сделать прямую демократию, чтобы каждый голосовал, сидя у себя за компьютером дома. Но в любом случае альтернатива какая? Некоторые говорят, давайте царя, вот пусть будет монарх, он нас рассудит. Кто-то там апеллирует к Сталину, но не будем возвращаться на нашу предыдущую передачу. Но я, в общем, против любой монополизации власти. Царь, не царь, я за то, чтобы люди сами управляли своей страной. Если кто-то еще там предложит анархию, ну я уже не знаю, я не знаю ни одной страны, где бы анархия победила и было бы все хорошо. В общем, у нас не такой большой выбор. Либо монополизация власти в руках одного человека, либо какой-то небольшой группы, либо власть распределена вот равномерно путем выборов в том или ином виде. Мне кажется, мы этот вопрос закроем и дальше перейдем. Как считаешь?
Да, ну давайте перейдем к вопросам в конце концов, потому что у нас уже...
Я просто еще не досказал, что еще, как часто спрашивают, чтобы мы прошлись, что должно быть в России будущего, говоря языком Навального, и что сейчас нету. Ну, часто спрашивают, а как, допустим, будут недра делиться? Вот сейчас они непонятно кому принадлежат, ну, скорее всего, понятно кому, это путинским друзьям принадлежат. Нет, недра должны принадлежать казне, государству, народу. Понятно, что кто-то их должен добывать, транспортировать, перерабатывать. Вот все, что касается дальнейшей переработки, да, пожалуйста, здесь какую-то часть, может быть, большую часть, должны, значит, получать прибыль перерабатывающие, транспортирующие компании. Но изначально там нефть, газ, лес, ну, все наши недра, включая рыбу, там, пушнину, ну, можно много чего, золото, руды всякие, цветных металлов и прочее, все это принадлежит государству, казне. Добыл что-то, переработал, продал, молодец, получи прибыль. Но изначально все недра принадлежат государству. Это, вот я считаю, должно быть обязательно. Дальше. Земля. Это тоже недра, но это уже некий другой ресурс, но тем не менее. Здесь изначально земля принадлежит государству, но она может и должна в какой-то части принадлежать людям, частной собственности или предприятиям, ну, в полуколлективной, так скажем, собственности. Нормально. Если государство хочет там дорогу построить или там микрорайон, оно выкупает, если это земля принадлежит каким-то частным людям, выкупает по рыночной цене эту землю и что-то строит. Но государство должно охранять частную собственность, если это принадлежит какому-то там, я не знаю, фермеру или там предприятию или частному лицу, значит, все это его частная собственность незыблема. И частная собственность может быть и на землю. Это может быть не понравится левакам, но я считаю, что мы должны закрепить любую собственность, хоть на землю, хоть на какое-то другое движимое, недвижимое имущество, мы должны его охранять и дать людям возможность иметь эту собственность. Если мы не будем давать людям собственность, то и развития никакого не будет. Ни один предприниматель не будет строить на долгие годы вперед какой-то завод или там ферму, если он не будет уверен, что там на 50 лет или на 100 лет или на вечно это будет в его собственности. Как только он начнет сомневаться, что какой-то там рэкетир придет и его оттеснит, все, никакого развития не будет, никаких рабочих мест не будет, никаких налогов не будет. И мы должны в будущем очень большое внимание придавать охране частной собственности. Ну, немножко еще коснусь чиновников. Вот, например, на Украине сейчас, или если меня смотрят на Украине, в Украине, чтобы не обижать их, отменили депутатскую неприкосновенность. Молодцы, молодцы. То есть люди, которые должны соблюдать закон, в первую очередь должны страдать, если они этот закон нарушают. Никаких лазеек, никаких там индульгенций не должно быть. Если депутат что-то нарушил, в первую очередь мы должны спросить с него. Он не должен прикрываться своим депутатским значком, что типа вот не приставайте. Сейчас вот парадоксально, не только депутаты, и судьи, прокуроры имеют преимущество, там их нельзя останавливать на дороге даже пьяными и прочее. Вот все вот эти нашлепки мы должны убрать. Все, все граждане равны перед законом. Не должно быть никаких привилегий для каких-то там групп граждан. Большое значение я также придаю прозрачности бюджета. Сейчас, вот если вы посмотрите бюджет, вы, ну, черт ногу сломит, там какие-то пункты, какие-то трансферы, что-то такое, невозможно понять, на что деньги идут. И такой обычный гражданин должен разобраться, если он владеет русским языком, условно, то он должен разобраться в тех параграфах, пунктах бюджета, на что распределяются его личные деньги. Нет никаких, вспомним Маргарет Тэтчер, которая сказала, нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Поэтому, условно говоря, любая домохозяйка должна не то что управлять государством, а разбираться в тех строках бюджета, на что идут ее деньги, на что идет трата казны. Это очень важно. Дальше, местное самоуправление. Сейчас оно, ну, убито или там в зачаточном состоянии. Муниципальные депутаты, ну, почти не имеют никаких рычагов управления. Они там бумажки могут писать. Бюджетом они не распоряжаются. Значит, достаточно серьезную часть денег нужно давать на то, чтобы депутаты могли как-то этим распоряжаться. Поэтому возрождать надо местное самоуправление в будущее светлой России будущего. У меня тут свет включился очень сильно, но не важно. Значит, что еще важно? Я бы в будущей России как можно меньше бы дал государству, ну, коммерческих, что называется, рычагов. Вот, пожалуйста, управляй военным, там, бюджетом, медициной в области, ну, там, вакцинацию по всей стране, ну, вот, обучение в какой-то мере. И все. Ну, может быть, там, ну, естественно, суды, вот там, где частников не нужно пускать. Хотя там есть и примеры, когда пускают частников и военную отрасль, и там частные тюрьмы есть и прочее. Но вот мы должны ограничить государство в коммерческой деятельности. Чем меньше государство будет заниматься коммерцией, тем лучше. Отдайте это профессионалам, бизнесменам. Ну, можно еще там по миграционной политике говорить, по социальной сфере, но просто передача не резиновая. Давайте действительно перейдем к вопросу.
Марк, я несколько слов все-таки хочу сказать по поводу того, что сказал, потому что не надо просто думать, что это наша солидарная позиция, мы заранее не обговаривали, не сообщали ее. Я хочу просто сказать, что, во-первых, в том, что касается частной собственности на землю и на недра, значит, ну, то, что нет, должны быть государственные, тут нет никаких противоречий, поэтому я про частную собственность за землю. У нас эту частную собственность на землю выдавали как некую панацею эффективного хозяйства. Я прекрасно помню, о чем идет речь. О том, когда в 90-е годы, говорит, вот мы сейчас покончили с режимом коммунистов, сейчас будем вести частную собственность на землю, у нас будет офигенное эффективное земледелие. Вот этого офигенно эффективного земледелия на самом деле не получилось. Потому что там, где существовала частная собственность на землю, она была использована именно для земельных спекуляций. Вот те, кто сейчас являются фермерами, допустим, да, они подняли действительно сельское хозяйство, у нас высокопродуктивное сельское хозяйство, но они работают на арендованной земле, и это им ничем не мешает. А вот там, где земля отдавалась как раз в частной собственности, там она служила и служит объектом для спекуляции. Например, ну вот первое движение 90-х годов было распределить земли колхозов по паям. Раз, и каждому наделили участок, нарезали, и все, пожалуйста, вот ты теперь землевладелец. Ну и что, от этого эффективное хозяйство, что ли, поднялось? Нет. Эти паи потом скупили. Скупили, перепродали, дальше, так сказать, затроили коттеджами там, где это возможно, где не это возможно, там еще чего-то с ними сделали, так сказать, крупные собственности. То есть, короче говоря, это, так сказать, не какой-то справедливости послужило, а тому, чтобы в качестве земельных спекуляций, так сказать, какие-то крупные капиталы смогли, так сказать, наладить для себя, так сказать, устояться на земле. Вот и все. Поэтому не надо думать, что это панацея. У нас есть некий 30-летний опыт. Вот это вот новое ведение хозяйства, мы можем прямо сказать, что было и что стало. Нигде частная собственность в России, там, где она владела крупными производствами, она не сделала их эффективными. Она просто тупо высасывала, так сказать, все из государственных, так сказать, бывших общенародной собственности, заводов. А там, где требовались инвестиции, там требовало, чтобы им помогало государство. Что она, собственно, и делала. Всегда, так сказать, вкладывая средства во всякие эти норильские никели, так сказать, и прочие, так сказать, месторождения Сахалин раз, два, три, там, и так далее, и так далее. То есть идея сама вот этого частного капитала, который как-то в дрожжах поднимет, так сказать, экономику, просто потому, что он более эффективен, чем государство, это блеф либеральный. И этот либеральный блеф, он доказал свою блефовость именно на практике России. Не где-то там за рубежом или в Антарктиде, а вот конкретно здесь. То есть там, где требовались инвестиции, они поступали все равно из кармана налогоплательщика, из государственного кармана, как угодно называйте. А там, где требовалось как раз эту собственность положить себе в карман, вот там вступали в, так сказать, в правила частной собственности. Я это говорю легко и свободно, потому что, как я уже говорил в прошлой передаче, я не являюсь и никогда не был коммунистом, вот, и поэтому мне произносить эти вещи легко, не опираясь ни на какие идеи. Я опираюсь просто на те факты, которым сам знаю, чему был свидетель. Поэтому вот эти вот все и прочие, так сказать, экономические формации, о которых сейчас говорил Марк, я не хочу сейчас растягивать этот разговор, потому что мы действительно должны перейти к вопросам. Я просто хочу сказать, что это вещь дискуссионная и требует, так сказать, подробного обсуждения, не просто вот так вот зачитывания списком, а, так сказать, разобрания, что из этого действительно работает, а что не работает. Или, во всяком случае, сопоставление какого-то на уровне дискуссии, прежде чем это воплощать на практике. Я, однако, не затрагивал основные вопросы. Остальные вопросы, потому что ним тоже есть чего сказать, но это просто действительно растянет нашу передачу слишком надолго. Давайте все-таки к вопросу перейдем, Марк, если ты не против. Но, исходя из лимита времени, все-таки будем стараться в телеграфном стиле, да, на них отвечать. Так, можно ли сказать, что в 93-м году... Сейчас, минуточку, я... Так, я все вопросы задал, да. Угу. Можно ли сказать, что в 93-м году всего несколько тысяч человек не представляли массовое мнение народа, как в 91-м, когда вышли сотни тысяч? Мое мнение нет, потому что в 91-м году ситуация была другая. СМИ были, ну, мягко говоря, свободные, а, грубо говоря, так сказать, значительная их часть, особенно Польша с влиянием, стояла на антигосударственных, во всяком случае, антисоветских позициях. И поэтому они свободно печатали все, что угодно, включая, так сказать, вход, выход, так сказать, где собираться и так далее. В 93-м году ситуация была принципиально другая. Телевидение было монополизировано, из-за него, собственно, и произошла первая крупная стрельба в Москве. Поэтому, ну, то же самое было с большинством средств массовой информации. Поэтому говорить о том, что тогда было много, а сейчас мало, и, так сказать, там... Это не отражает мнение людей, это не так. Это просто для этого существовали совершенно другие каналы воздействия на общественное мнение, чем были в 93-м году. Это надо просто иметь в виду. Вот и все. Это так же, как сейчас бесполезно сравнивать, допустим, демонстрации там, на проспекте Сахарова с тем, которые собирались, ну, предположим, когда-то на Манежной площади, которую, кстати, Лужков и реконструировал именно ради того, чтобы возле Кремля не собирались такие огромные толпы. Это ради этого был затеян весь этот торговый центр с мишками, церетели, фонтанами там, и всем таким прочим дерьмом. Это вот непосредственное наследие 92-го года. Но, так сказать, нельзя же сравнивать те и эти события просто по количеству народа, говоря, что вот тогда все поддержали там Горбачева, перестройку, я не знаю чего, а сейчас вот не поддерживают смену режима. Нет, просто условия поменялись. Я вот не говорю, что про те репрессивные меры, которые сейчас применяются, тогда и разговора не было. Так. Правда ли, что в СССР многие заводы были сделаны при помощи США и других стран, как сказал Марк в прошлой передаче? Ну, конечно, газ был закуплен у Форда, там Жигули, вот эти вот Лада, да, это завод Фиата. Очень многие заводы покупались целиком, и это было правильное решение. А как еще делать в этих условиях? Китай делает, что идет точно таким же путем. Не надо думать, что это какое-то ноу-хау, которое нигде не существует. Именно так и происходит.
Ну, погуглите, по-моему, 1500 заводов в раннесоветское время было возведено по прямым лекалам или даже завезено полностью на кораблях со стороны США и других крупных индустриальных держав.
Точно, я подчеркиваю, просто то же самое сейчас происходит в Китае. То же самое происходит вообще где угодно. Зачем заново изобретать велосипед? Это нормальный путь. Это не какой-то эксклюзив. Там, понимаете, вот все как бы сами строили заводы по винтику. А советская власть там, или русский человек, он был настолько тупой, что он не мог этого ничего сделать. Поэтому вот надо было все завозить. Но это не так. Это нормальный мировой опыт. И так делается всюду. Марку, почему вы считаете, что демократия была именно до 2000 года? Вы это связываете с приходом Путина? Пожалуйста.
Да, конечно, 100%. Я внимательно следил за ситуацией, и начиная с 2000 года, каждый месяц какая-то гадость, что называется, была как-то... Не сразу же Путин вот пришел и все, и отрубил демократию на корню, все зарубил. Нет, вот каждый месяц историки наверняка смогут восстановить ход событий. Кого-то снимет, кого-то где-то там телеканал отнимет, где-то еще потеснит. И так тихой сапой вот мы пришли к тому, что даже выйти на улицу нельзя с белым листом бумаги. Ну вот, да.
Марк, тут уже я хочу спросить, а ты считаешь, что до 2000 года у нас была демократия? Да, я правильно тебя понял?
Ну, более-менее. То есть я не ругаю Ельцина, я его ругаю только за последнее решение, когда его продавили, прожали или и прочее, что фактически он назначил Путина. А в принципе, я помню,
до этого все было, как говорится, ништяк, да? Все хорошо.
Были проблемы, но, по крайней мере, свобода слова была, выборы, тем не менее, были, яблоко сидело в Думе. Ну, в общем, демократия развивалась, а после 2000 года она душилась.
Включая в 93-м году, она особенно сильный толчок к своему развитию получила, я так понимаю, если следовать твоей логике.
У нас больная точка, 93-й год, я тебе так скажу, что я спрашивал про 93-й год, подожди секундочку, и спрашивал, ну как там это было, ну потому что я не был участником событий, 50 тысяч собралось на Тверской 13 возле мэрии Москвы, с тем, что если что, значит пойти вместе с милицией еще тогда, ну защищать демократию, а в Белом доме собралось, ну несколько тысяч человек, кто-то говорит 2-3, ну в общем не 50 тысяч. Поэтому чисто количественно, да, люди хотели отстаивать демократию. А те, кто, мы уже разбирали этот вопрос, на мой взгляд, те, кто хотел силовым способом решить, они были в меньшинстве.
И поэтому по ним стреляли из танков. Ну, большинство типа. А те, которые 50 тысяч в мэрии, они так мирно там попили кофе, вот, им раздавали там всякие булочки, пряники, да, в общем-то, и чем выразили...
Они были на низком старте, так скажешь.
Нам надо с тобой вообще как-нибудь отдельно, если слушатель не против, обсудить вот реальную тему. Демократия в России между 93-м и 2000-м годами. Потому что мы все как-то антидемократический период, или вы, во всяком случае, сваливаете на путинскую эпоху.
А вот я был помощь зала, потому что я, честно признаюсь, не был участником, поэтому я приглашу кого-нибудь еще, кто мне поможет.
Легко, легко, с удовольствием. Вот. Особенно с той стороны, которая у Тверской там и так далее была. Это интересно, в конце концов.
А что, у меня есть друзья, которые стояли на Тверской, да.
Легко, ну вот видите, вот, вот и повстречаемся наконец-то. Так, гнать либеральную... Так, это я читаю вопросы. Гнать либеральную плесень и подпиндосников из экономического блока правительства, срочно принимать закон о конституционном собрании и возвращать суверенитет, проводить конституционный референдум. Ну, так сказать, это мнение, скорее, не вопрос, а то, что вы называете так как-то либеральной плесенью и подпиндосниками, я, в общем, говорил о ней неоднократно, как о, так сказать, своего рода пятой колонне, которая существует в правительстве и в средствах массовой информации. Ну, она действительно существует. Я просто пользуюсь другой терминологией, но, по сути дела, мы говорим об одном и том же. Надо ли их так гнать или не надо? Ну, я так думаю, что это какой-то процесс, который должен проходить по аналогии с тем, который происходил в 91-м году. Вот я в 91-м году отчетливо помню, как тогда изгоняли, так сказать, всех неугодных там редакторов и средств массовой информации. То есть была их реальная чистка. Но я думаю, что те, кто это проводил, их наследники, они достойны того, чтобы и с ними провели такую же чистку. Ну, хотя бы в качестве, так сказать, так, алаверды. Поэтому...
Я бы добавил, а кого он называет либеральной плесенью и подпиндосниками? Ну, давайте перечислим людей, которые владеют капиталами в России. Ну, ладно, Путина отстраним, типа он такой белый пушистый, хотя на самом деле нет. Он как раз и держит все эти рычаги правления. Кто там? Усманов, Ковальчуки, Ротенберги, Тимченко, кто? Абрамович.
Ну, я думаю, что я бы, во всяком случае, имел в виду не только олигархов как таковых, то есть те, которые реально там имеют состояние, все время как бы на слуху там, да, а вот те, которые представляют, так сказать, экономический блок со стороны правительства. То есть они как бы...
И я вот начал представлять людей.
Орешкины, Кудрины, так сказать, и всякое прочее вот эта вот компания. Потому что весь экономический блок у нас, по сути дела, либеральный. Ну, либеральный, либералистический.
Где там либералы? Хоть одного. Назови либерала.
Кудрин,
Кубай, я, что ли? Анатолий, Кудрин, который я, либерал.
Это все та же публика. Греф, тот же самый, который сейчас, так сказать, мигрировал в Сбербанк, и там проводит ту же самую...
прям либералы, просто пробы не достают. Да какие они либералы? Они просто владельцы активов России. Никаким либерализмом их не пахнет нигде.
Ну, во всяком случае, Кудрин, Орешкин, Силуанов, это все не деятели, так сказать, не олигархи. Они владеют деньгами, но они владеют и не потому, что... так сказать, они их как-то заработали в экономической жизни.
Да, ну как их можно назвать либералами, как можно подпиндосниками? Да, просто воры, бандиты и все.
Ну, наверное. Когда-то они были, во всяком случае, пришли они оттуда. Сейчас они как бы адаптировались под нынешнюю власть, это правда. Но пришли они оттуда. То же самое, кстати, и со СМИ. Но это большая тема. Там телевидение, опять же, можно взять там средства массовой информации, кто откуда и так далее, и так далее. Так, дайте ваши оценки по событиям на Украине с 2014 года. Что вы думаете? Так, Марк.
Да, ну я просто в восторге, молодцы. Прогнали Януковича, прогнали фактически ставленника Кремля, совершили демократическую революцию, но немножечко упустили бразды правления, и я не в восторге от Порошенко. Сейчас все-таки смогли его сместить, прогнать. И я горячо поддерживаю Зеленского, начал проводить реформы. Об одной я уже с них сегодня сказал, что вот он лишил депутатской неприкосновенности. Но я горячо поддерживаю все перемены, которые произошли на Украине с 2014 года и которые сейчас продолжаются.
Ну, тут, кстати, продолжение этого вопроса, что вы скажете о вмешательстве России в Украину с 2014 года?
Я могу ответить. Ну, а потом тебе. Естественно, это была война со стороны России, никакой гражданской войны там не было. Если бы не было ни военной, ни физической, ни денежной, ни прочей организационной помощи со стороны России, никаких ЛНР, ДНР не было. Крым захвачен вооруженным путем. Так что это... акт международного терроризма. Позорный, и, к сожалению, придется вот после смены власти все эти грехи замаливать и договариваться с украинской стороной о компенсации.
Крым возвращать будете? Если до вас власть дойдет, вы хорошо, вы об этом как бы заранее говорите, чтобы хотя бы не заниматься предвыборным мошенничеством а-ля Навальный, понимаете?
Когда он, я заранее говорю, да, Крым должен быть возвращен без всяких условий, без референдумов там и прочих. Еще нужно заплатить за то, что пострадали люди, у которых отняли собственность. И если говорить о Крыме, то там... Ну, один или два человека погибли. А если говорить о ЛНР, ДНР, 13 тысяч человек погибло. И около 2 миллионов беженцев и пострадавших. Это, ну, серьезная утрата для страны. Поэтому расхлебывать придется очень долго.
Ну, это хорошо, что вы заявили. По всякому случаю, потенциальные избиратели могут об этом судить. И я поэтому понимаю, что вот власть такого рода, которая это продекларирует, она, конечно, честным или выборным путем в России не придет к власти никогда. Они ее могут захватить, могут помочь. Но то, чтобы народ России за это проголосовал, я в это не верю. Во всяком случае, если ему дадут это сделать. Поэтому, что касается самой по себе Украины и оценки событий в ней, я считаю, что все предыдущие режимы на Украине, включая режим Януковича, которые в разные годы, за исключением Ющенко, так или иначе считали пророссийскими. И это каждый раз оказывалось хухлом. Поэтому никакого пророссийского режима не было. Там каждый раз были, так сказать, политические манипуляторы, которые пользовались ситуацией для того, чтобы и рыбку съесть, и, как бы сказать, кости сдать. Вот. И поэтому, так сказать, это совершенно типичное такое хохлятское поведение, которое тиражируется из столетия в столетие, еще со времен, так сказать, Преяславской, до Преяславской Рады, когда, там, сказать, это так называемая Украина, точнее говоря, та ее часть, которая тогда таковой считалась, потому что Новороссия никогда Украины не была, ее уже присоединили к Украине при советской власти. Она, так сказать, продавалась попеременно то России, то Польше, то Турции, так сказать, и в обратном, и в том ином порядке. Это был такой, знаете, лайфхак местного производства, который тиражировался столетиями, пока матушка Екатерина не положила этому конец, так сказать, просто прихлопнув эту вольницу и все. Вот, поэтому, значит, я просто говорю это к тому, что ситуацию на Украине, кстати, я сознательно постоянно говорю на Украине, потому что я вообще выражаюсь на русском языке. Поэтому, так сказать, на своих львовских наречиях там могут выражаться в, на, под, там, как угодно. По-русски это Украина ассоциируется с предлогом на Украине. Если не нравится предлог на, говорите в Малороссии, например, или в Хохляндии. Тут тоже нет никаких противоречий с русским языком. Тут в употребляется всегда. Вот с Украиной только на. Я не знаю почему. Да? Вот. У нас говорят ехать в Доминиканскую республику и на Гаити, хотя это две части одного и того же острова. Ну, такой парадокс русского языка. Понимаете? Поэтому я уж предпочитаю выражаться на нем. Так вот, что касается вмешательства России в Украину и вообще по событиям на Украине, я всегда приветствовал приход Зеленского не за то, что он какие-то реформы обещал или сотворил, а то, что он помог сковырнуть вот ту вот мафию политическую, которая, собственно, осела на Украине, начиная с 91 года, и просто, так сказать, от одного своего сталинника перекидывал власть другому. За то, что он это сделал, это уже как бы спасибо, и за то, что на Украине нашлось достаточно много трезвомыслящих людей, плюс система выборов, которая не была до такой степени, так сказать, коррумпирована властью, как это происходит в России, для того, чтобы это можно было, так сказать, провести по образцу российских выборов. Я думаю, что Порошенко очень хотел бы, чтобы Вова ему помог с системой газ-выбора или чем-то похожим, но, к сожалению, они вошли в контры. Вот. А то бы Вова ему помог, и тогда бы Порошенко бы сидел вообще как кум королю, никаких бы Зеленских и близко не было. Вот. Что касается вмешательства России на Украину, ну, я не буду повторять, так сказать, известные тезисы о референдуме, о том, что, так сказать, он прошел, что Крым никогда не был украинским и никогда им, наверное, не будет в будущем. Не наверное, а скорее всего, никогда не будет в будущем. Если России удастся, так сказать, покорить и расчленить, то, безусловно, его может быть кем угодно, включая американскими, там, каким скажете. До тех пор, пока это не произойдет, я думаю, что вряд ли какой-нибудь русский правитель в здравом уме и твердой памяти отдаст Крым кому бы то ни было. В частности, Крым. Даже по временное правление, по ассоциации с кем-то, там, и прочее, прочее, прочее. Вот, поэтому, что касается вмешательства на Украине, то я считаю, что самая главная ошибка, которая была сделана путинским режимом, это то, что он не положил конец этому бардаку еще в 2014 году, когда это можно было сделать при помощи вооруженных сил, в частности, сделать быстро, эффективно и тем самым, так сказать, положить конец всему тому, что мы переживаем уже на протяжении 5 лет. Так что вмешательство России в Украину, к сожалению, не было в том объеме, в котором она должна была произойти. Что Путин ждет от Африки, проводя саммит и прощая долги? Ищет очередное пристанище от Гааги? Но вы знаете, в действительности он заполняет ту политическую нишу, которая в Африке уже довольно давно существует. Там все бывшие колонии, если вы заметите, поделены по зонам влияния. То есть во французской Африке по-прежнему, так сказать, правят французы. В английской Африке это нынешнее Содружество наций, вроде там Англия все это регулирует. Ну и так далее, и так далее. Ну, за исключением, может, Германии, у которой отняли колонии в Первую мировую войну, там, Голландии там, и прочее, прочее. Поэтому во всех странах этих вот основных, кажется, агентов наблюдается некий бардак. Вот в частности под Центральноафриканской Республикой, это можно судить, это зона влияния. Но в других таких же, там Судан, Нигерия, там бардак. Поэтому то, что ищут сейчас африканские страны, в первую очередь, это военные поддержки. Не в плане там посыла наемников и так далее, а создание какой-то, ну, скажем так, эффективные внутренние структуры, которая могла бы навести в этих странах порядок. И надо сказать, что пример Сирии, когда это было сделано сравнительно малыми усилиями с очень большой эффективностью, очень многих вдохновил. Я имею в виду именно на африканском континенте, который реально от этого страдает. И поэтому вот эти все деятели, они слетели сюда, естественно, не для того, чтобы почесать уши там об экономической помощи, подписать какие-то контракты, а проверить, насколько возможно, чтобы Россия организовала что-то похожее в той или иной стране, потому что страны и режимы эти реально нуждаются, да и народы от этого подустали. Вот это основной мотив. А от Гааги, ну что там прятаться, господи, кого Гааги сейчас испугаешь? Это только надо сначала дойти до состояния Югославии, чтобы тебя раздавили, чтобы потом бояться Гааги. А на сегодняшний день это никого не пугает. Американцев же не пугает. Вот. Чаушеску для вас тиран или гений для Румынии? Так, Марк, теперь уж ты, а то я мнение
да. Мне кажется, двух мнений тут быть не может. Конечно, тиран. И я, конечно, против смертной казни, но люди просто уже терпеть его не могли. Такой микродиктатор Румынии получил по заслугам. Жалко, конечно, что убили, должен был сидеть в тюрьме, но у истории нет сослагательного наклонения.
Я думаю, что в тюрьме он вряд ли бы сидел, и именно поэтому его убили, потому что для суда он не годился, как и Милошевич. Ему трудно было впаять какие-то преступления. Его можно было как бы сидеть до тех пор, пока он не умрет, как это сделалось с Милошевичем, либо, так сказать, вот так тихонько кончить, якобы в гневе народа. Но поскольку этот гнев народа выражался, так сказать, всего в некотором довольно узком круге офицеров, которых до сегодняшнего дня довольно трудно идентифицировать, как-то они вот стремятся не публиковать ни свои действия, ни свои мотивы. Вот, то это очень похоже просто на свержение, так сказать, соответствующего.
Нет, это государ... не был военный переворот. Если вы нет, посмотрите нет. кадры, я небольшой знаток Румынии, но было видно, что на огромную демонстрацию, куда он пришел и с балкона смотрел, пришли люди, и в конце они начали скандировать, что дало Чаушеску и прочее, там плакаты. На его лице было смятение, он ретировался назад, и, соответственно, его там схватили уже, там, когда он попытался убежать. Поэтому это не был военный переворот, маленькая кучка людей. Это большие массы людей вышли на площадь и фактически вот явочным порядком его сместили.
Ну, это я считаю, что это идеалистическая картинка того, что происходило. На самом деле демонстрация – это одно, а, так сказать, дальше действия военных, которые происходили, кстати, вне Бухареста, это совсем другое. Вот. Это больше похоже на заговор. Надо было сместить Чаушеску. Да, Чаушеску представлял сам по себе режим. Так что в этом смысле смещение Чаушеску было государственным переворотом, с моей точки зрения. А дальше уже, так сказать, ситуация пошла. Вообще для того, чтобы сравнивать, вот он тиран или гений для Румынии, да, надо сравнить его достижения с достижениями тех, кто ему унаследовал. Его степень коррумпированности, если о ней можно вообще говорить, с их степенью коррумпированности. Чего в результате Румыния получила там и здесь и так далее. Вот тогда появится более реалистичная оценка того тирана или гения. Так, здравствуйте, может ли пойти на пользу безусловный доход, или наши люди обленятся из-за этого? Пожалуйста, Марк.
Да, у меня есть свое мнение. Я против безусловного дохода. Это сейчас модная тема в развитых капиталистических, так скажем, странах. Я не люблю слово капиталистический, но уж так заведено. Где-то там 2000 евро хотят в месяц платить человеку, просто за здоровье живешь, что называется. Где-то там 800 евро. Но мне кажется, это расхолаживает людей. Типа вот, ну, что, живи на среднем таком уровне, еда, жилье и транспорт у тебя будет бесплатный, можешь даже там куда-то поехать отдохнуть на эти деньги. Но я вот от человеческой психологии отталкиваюсь. Если все человеку дать, пусть даже по минимуму, не уверен, что он будет рвать и метать, чтобы вот добиться чего-то в жизни. Это, ну, такая халява, которая, мне кажется, отрицательный эффект будет иметь. Пусть лучше человек вкалывает, получает еще больше, там, в 3, в 4, в 5 раз, чем этот базовый доход, но зато он будет чувствовать, что вот это дыхание, я не знаю, голода или там и прочее, некий такой небольшой стресс будет его подстегивать к чему-то, чем он будет лежать на диване и плевать в потолок и бренчать на гитаре в свое удовольствие.
Ну, я просто в оправдании идеи безусловного дохода хочу сказать не то, что я ее разделяю, а просто откуда она взялась и почему именно в западных странах. Дело в том, что есть уровень безработицы, который существует на сегодняшний день, и он в разных частях, в разных странах европейского сообщества, я пока беру, он разный, там от 7-8%, допустим, во Франции, до 30% в Греции, так сказать, там, так далее, это серьезно. Человек, который, так сказать, в итоге живет в этих условиях, он не обязательно, так сказать, лежит на гитаре и бренчит на гитаре, он просто не может найти работу в силу разных причин. Может быть, возраста, может быть, квалификации, может быть, специфических условий той или иной ведомой, местности и так далее. Он должен просить социальные пособия, которые в любом случае выглядят как, ну, определенный род государственных подачек, ну, вот, которые, естественно, его вводят в некое еще более стрессовое состояние. Вот по этой причине, потому что он постоянно должен их добиваться, они еще, так сказать, вот, меняются во времени, там, снижаются, там, и так далее. Вот, поэтому, так сказать, те, кто пропагандирует безусловный доход, они, в общем-то, стоят на том, что раз уж общество, во-первых, считает для себя возможным, так сказать, безработицу, не может обеспечить человека там приемлемой какой-то работой, и с другой стороны, так сказать, не хочет, чтобы были какие-то граждане-изгои, значит, она должна ввести вот этот вот уровень минимального дохода, и дальше вот этот минимальный доход выплачивать тем, кто не имеет возможности получать больше. Вот идея состоит в этом. Это не в том, чтобы расхолодить людей, а в том, чтобы, так сказать, как-то поднять, что ли, социальный уровень и самооценку у тех, кто не находится, так сказать, в занятом состоянии, возможно, ликвидировать саму терминологию безработица как таковая, потому что она вообще тяжело действует на психику всего населения, в том числе и работающего. Это и есть специфический западный феномен. А что касается вмененного дохода, то есть им балуются очень многие. Ну, начиная от того, что в Соединенных Штатах существует вулфер, да, который выплачивает просто тем, кто ничего не работает. Вот, и кончая тем, что в тех же самых Эмиратах все тут, в общем-то, делятся доходами касты и власть придержащих, потому что понимают, что, в общем, иначе, если они все будут хапать себе в карман, то их просто сметут. Поэтому, значит, такая практика в мире существует в виде безусловного дохода. Марк, тебе последний вопрос. Как вы думаете решить еврейский вопрос в России в свете майских указов президента РФ? Вот сложная для меня задачка. Я не знаю, как вообще эти майские указы регулируют еврейский вопрос.
Ну, видите, я смеюсь. Вообще евреев не так много осталось, 1200 в России. Те, кто хотел уехать, уехали. Остались, ну, вот такие, как я, которым не все равно, и, ну, и по другим каким-то причинам. Поэтому еврейского вопроса сейчас как такового нет. И властям уже невыгодно переводить стрелки на евреев или там еще на кого-то. Вот они во всем виноваты. Ну, ты иди, это хорошо, вот я здесь в передаче, а ты иди там, найди еврея на улице. Ну, я думаю, что придется очень серьезно поискать. Так что...
Надо среди олигархов искать, Марк. Там как бы гуще.
Да, но все равно, и как ты к нему зайдешь? Его там войска охраняют. Добраться до Абрамовича довольно-таки трудно будет. Поэтому, или там Виксельберга, я не знаю, он еврей, не еврей. Вот. Поэтому вопрос смешной. Я думаю, что не нужно на него отвечать.
Хорошо. Ну вот мы исчерпали список вопросов и, в общем, не сильно превысили время, за что спасибо вам, уважаемые слушатели, за то, что приняли участие в передаче. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и в передаче «На самом деле». Всего хорошего.
До свидания.